Александр Грин. «Золотой пруд». Читает Конок Оксана. Обращая драгоценности в угли. Агриппа. Фуля выполз из шалаша на солнце. Лихорадка временно оставила его, но он отупел от слабости. Глаза Фуля слезились от солнца. Бродяга чувствовал себя беспомощнее травяной блохи, упавшей на поверхность пруда. С бесцельной внимательностью следил он за насекомым. Блоха явно тонула, но не могла утонуть. Вода была для крошечного ее тела слишком плотной средой. «С таким же успехом, — подумал Фуль, — мог бы человек попытаться утонуть в крутом студне». Шалаш Фуля и его товарищи по бегству из тюрьмы Бильбоа стоял на отвесном берегу маленького пруда, несомненно искусственного происхождения. Пруд имел форму сильно растянутого ромба. На противоположном от шалаша берегу, в темных кустах, виднелись остатки стен, груды кирпичей и земли. Лес тесно подступил к самой воде, засорив воду у берегов валежником, листьями и лепестками цветов. Только середина пруда отражала золотой солнечный глаз, прозрачный и чистый. От небольшого пылающего кружка расходилась к берегам тень угрюмых, опрокинутых под водой деревьев. Водоросли темнили еще более прибрежную воду. Пруд был глубок, вода холодна и спокойна. Утопающая блоха пробила, наконец, лапками воду и легла на нее брюхом. «Бильбо не охотник», — думал Фуль. «Едва ли он принесет еду». Но есть хочется ужасно, до тошноты. Ах, если бы у меня было немного сил! Свесив голову над оршинным обрывом берега, Фуль вернулся к блохе. Она постепенно, барахтаясь, уползала от берега, и Фуль, чтобы не потерять ее из виду, напряг зрение. В том направлении, в котором смотрел он, водоросли были светлее и реже. В их чаще на дном мелькали блестя рыбы. Одна из них, неподвижно стоявшая у самых корней водорослей, заинтересовала Фуля неестественным изгибом спины, блестящей как медь. Он вгляделся. Сильные зоркие глаза его, напряженно рассматривавшие перед тем маленькую точку блохи, освоились с игрой света и теней и легко различали уже в прозрачной, несмотря на трехсаженную глубину воде, край массивного золотого блюда, так похожего было на свернутую спину рыбы. Блюдо это лежало косо. Нижняя половина его ушла в ил, а верхняя, приподнимаясь, горела в одной точке ослепительным зерном блеска, напоминающего фиксацию зажигательного стекла. Фуля взялся рукой за сердце, и оно стукнуло, как неожиданный выстрел, бросив к щекам кровь. С глубоким, переходящим в испуг изумлением, смотрел Фуль на выступающую из подводных сумерек резьбу золотого блюда, пока не убедился, что точно видит драгоценный предмет. Он продолжал шарить глазами дальше и вскрикнул. Везде, куда проникал взгляд, стояли или валялись на боку среди тонкой травы кубки, тонкогорлые вазы, чаши и сосуды фантастической формы. Золотые искры их, казалось, дышали и струились звездным потоком. Между ними сновали рыбы, переваливались черные раки, и улитки, подняв слепые рожки, ползали по их краям, осыпанным еле заметными в воде, выложенными прихотливым узором камнями. Фуля разорвал воротник рубашки. Он встал, протягивая дрожащие руки к прозрачной могиле сокровища. От жары, слабости и потрясения у него закружилась голова. Шатаясь, он стал раздеваться, отрывая пуговицы, не думая даже, выдержит ли его слабое тело глубокий нырок.